Часть вторая. Морской авиатор.
Я всегда буду помнить, как он умел рассказывать о полетах без всякой похвальбы, без всяких громких заявлений. Это был просто человек, хладнокровный, спокойный, один из лучших летчиков, каких я только знал.
Питер Коронский, сосед Армстронга по комнате во время прохождения основного курса тренировки, класс 549. Командование подготовки кадров ВМС Пенсакола. Глава 5. Золотые крылышки. Если бы Нил Армстронг не стал летчиком ВМС США, он не был бы первым человеком, прогулявшимся по Луне. Первый американец, полетевший в космос, Алан Шепард, был летчиком ВМС США. Командир экипажа во время первого полета Аполло Уолтер Ширра также служил в американской военно-морской авиации. Среди 12 человек, которым выпала честь ступить на Луну, семеро в тот момент или ранее носили военно-морские золотые крылышки. Всего примечательнее то, что 6 из 7 командиров, которые вели к Луне на посадку космические корабли «Аполло», были летчиками ВМС США. Среди них оказался не только первый человек, ступивший на поверхность Луны, но и человек, на сегодня последним покинувший лунную поверхность, Юджин Сернан с «Аполло-17». Между Армстронгом и Сернаном, их товарищи по военно-морским силам Чарльз Кондрат-младший с позывным Пит «Аполло-12», Алан Шепард «Аполло-14» и Джон Янг «Аполло-16» посадили свои корабли на лунную поверхность. Капитан ВМС США Джеймс Ловелл не смог достичь ее только из-за чуть не обернувшегося трагедии несчастного случая, который произошел во время полета «Аполло-13». Только Дэвид Скотт, командир «Аполло-15», был летчиком военно-воздушных сил США. В 1955 году администрация Эйзенхауэра сделала выбор. Созданный специалистами ВМФ «Венгард» должен был стать первым американским искусственным спутником Земли. Уже в 1946 году военно-морской флот начал проводить оценку целесообразности создания системы глобального командования и управления боевым флотом США при помощи аппаратов на орбитах искусственных спутников Земли. Военно-морская исследовательская лаборатория и управление научно-исследовательских работ ВМС создали серию ракет «Викинг», которые установили ряд рекордов достижения высот. В частности, в мае 1949 года одна из них добралась до высоты 82,9 километра. Несмотря на совместные с Национальной академией наук усилия, «Венгард» не смог отправиться в полет раньше советского спутника, который был запущен осенью 1957 года. В декабре того же года телевидение подвергло программу «Венгард» остракизму из-за взрыва на старте на мысе Канаверал. Никто не погиб, но это была настоящая катастрофа. Пресса еще подливала масло в огонь, называя неудачный спутник шлепником и капутником. Это заставило президента Эйзенхауэра после запуска советского «Спутника-2» дать зеленый свет альтернативной программе армии США по запуску спутника. Ее руководителем был доктор Вернер фон Браун. В последний день января 1958 года команда фон Брауна с первой попытки запустила первый американский спутник «Эксплорер-1». Венгваджи оставался на Земле до марта 1958 года. Тем не менее, очень многое в зарождающейся космической программе США определялось военно-морским образом действий. Запуск первого спутника системы «Транзит» в апреле 1960 года доказал эффективность спутников для навигации. 3 из 7 первых астронавтов программы «Меркьюри» были летчиками ВМС – Шепард, Карпентер и Ширра. А один, Гленн, служил в корпусе морской пехоты. 5 человек из «Новой девятки», второго набора астронавтов США, в который попал и Армстронг, были летчиками ВМС – Армстронг, Конрад, Ловелл, Стаффорд и Янг. И впоследствии астронавтами часто становились флотские авиаторы. Кульминацией подготовки военно-морского летчика была посадка на палубу авианосца. Между февралем 1949 года, когда Нил Армстронг доложил о прибытии командиру тренировочной базы площадью свыше 16 квадратных километров в Пенсаколе, штат Флорида, и августом 1950 года, Всего через 2 недели после своего 20-го дня рождения, получив военно-морские золотые крылышки, он прошел через это испытание. Приказы, согласно которым Нил, как и его однокурсники, Дональд Гарднер, Томас Томпсон, позывной Томми, Питер Карноски, позывной Пит, и Брюс Клинган, должен был приступить к летной подготовке, пришли 26 января 1949 года. Нил поездом добрался из Вапоконетты в Цинциннати, где собралась группа студентов, обучавшихся по программе Холлоуэя. Там к ним присоединились еще 2 учащихся из Университета Майами в городе Оксфорд, штат Огайо. Дэвид Стефенсон и Мерль Андерсон. Вместе они проехали около 1160 километров по железной дороге до Пенсаколы. 24 февраля 1949 года, через 8 дней после прохождения медкомиссии на авиабазе ВМС, они начали службу в качестве мичманов, низшее офицерское звание на флоте США. Группа предполетной подготовки, куда попали Армстронг, личный номер C-505-129, и его 6 друзей, получила наименование «Класс 549». Это был 5-й класс, начавший тренировки на авиабазе Пенсакола в 1949 году. В тот год новые классы формировались почти каждые 2 недели, охватив примерно 2000 новичков. Для сравнения, во время Второй мировой войны предполетную подготовку ежемесячно начинали 1100 кадетов. За один только 1945 год 8800 человек завершили летную подготовку в ВМС США. В классе 549 было 40 мичманов, а также примерно такое же количество морских кадетов, которые поступили на военную службу, чтобы стать летчиками ВМС. Наземная предполетная подготовка продолжалась 4 месяца. За 16 недель, проведенных в классных комнатах, Армстронг и его товарищи прошли интенсивные курсы по аэронавигации, обеспечению связи, инженерному обеспечению, аэрологии, иначе говоря, метеорологии, и принципам полета. Они учились отправлять сообщения с помощью азбуки Морзе и узнавали основные принципы предсказания погоды. Флот также требовал, чтобы курсанты, наряду со всем остальным, прошли по 87 часов физической подготовки и 13 часов стрелковой. Армстронга и других тренировали морпехи, их учили летать морпехи, и за их дисциплиной следили тоже морпехи. В программе физподготовки были заплыв на милю, 1600 метров, в бассейне на базе, и особая, похожая на пытку, многоуровневая тренировка, вынужденной посадки на воду, которую называли «Дилберт Данкер».
В честь героя мультфильма времен Второй мировой войны, прославившегося как «Растяпа-летчик из ВМС». Примечание переводчика.
Полностью одетого летчика с пристегнутым к спине сложенным парашютом помещают в копию кабины самолета и по рельсам спускают в бассейн. Задача кандидата – отстегнуться, открыть фонарь тонущей кабины, покинуть тонущий самолет и вынырнуть на поверхность до того, как кончится воздух. Многим требовалась помощь ныряльщика с аквалангом, чтобы пережить Дилберта Данкера, но Армстронг был среди тех, кто легко справился с заданием. Класс 549 закончил 16 недель предполетной подготовки 18 июня 1949 года. Средний балл Нила Армстронга составил 3,27 по 4-бальной шкале, принятой в ВМС, что помещало Армстронга в лучшие 10% класса. Через 6 дней после окончания предполетной подготовки класс 549 отправился на аэродром Уайтинг для первого этапа, этапа A, летной подготовки. Самый большой по национальному авиационному стандарту из вспомогательных аэродромов Пенсаколы Уайтинг состоял из северного и южного полей, расположенных примерно в 1,5 километрах друг от друга. Каждая из них было оборудовано 4 бетонированными взлетно-посадочными полосами длиной 1928 метров. Инструктором Армстронга был мужчина по имени Ли Риверс, позывной Чиппер.
Рубало. Примечание переводчика.
«Он был очень хорошим инструктором», — вспоминал Нил. «Достаточно авторитарным, но повеселиться он тоже любил». Этап A состоял из 20 коротких полетов, 18 из которых проходили вместе с инструктором. Полет A-19 был проверочным полетом, по результату которого давалось разрешение на самостоятельный, а A-20 — первым самостоятельным полетом на самом популярном во время Второй мировой войны учебно-тренировочном самолете NOS American SNJ с убирающимися шасси и звездообразным двигателем мощностью 600 лошадиных сил. SNJ для меня был большим шагом вперед по сравнению с самолетами типа «Эйронка» или «Люскомбе», вспоминал Армстронг. Его деликатность в управлении и усилия на ручке делали полет на нем очень похожим на полет на F-6F «Хелкет», самом распространенном истребителе ВМС во время Второй мировой войны. В общем и целом, по мнению Нила, SNJ был идеальным тренировочным самолетом. Первый полет Нила на SNJ состоялся 6 июля 1949 года. Во время нескольких последовавших уроков в воздухе Армстронг работал над устранением недостатков своего пилотирования, в особенности при посадке. 23 августа состоялся 15-й полет Армстронга с еще одним инструктором, который поставил общую оценку неудовлетворительно. В частности, так были оценены заходы на посадку. Каждый раз перелетает через линию ветра. Несмотря на то, что проблемы Армстронга с высотой, контролем скорости и оценкой заходов на посадку продолжались в 16 и 17 полетах, реверс поставил ему больше средних оценок, чем плохих. После 18-го проверочного полета он дал Нилу разрешение на самостоятельный вылет. В среду 7 сентября 1949 года Армстронг совершил свой первый в ВМС самостоятельный полет без инструктора. После него пара приятелей Нила наблюдали за военно-морской традицией отрезания нижнего конца галстука и за тем, как Нил преподнес Рубале Риверсу бутылку его любимого виски. Этап Б основной подготовки, маневры, начался на следующий день после первого самостоятельного полета Армстронга. Нил совершил 17 вылетов за 19 дней. 27 сентября 1949 года инструктор Нила дал окончательное заключение. «Студент, очевидно, знает все необходимые процедуры и способен выполнять их на уровне от среднего до выше среднего. В последнее время он стал так нервничать, что это начало сказываться на работе. Способен продолжать программу и стать средним летчиком». Этап Си, фигуры высшего пилотажа, начался на следующей неделе на аэродроме Корри. Армстронг сразу же показал уровень выше среднего при выполнении сваливания в перевернутом полете, полубочки и петель. На этапе D Армстронгу и его товарищам предстояло летать на тренировочном самолете Линк. Появившаяся еще в конце 1920-х годов, эта машина, которая уходила в сваливание и начинала вращаться, если что-то делаешь неправильно, была снабжена ручкой управления, рычагами тяги и педалями управления рулем направления с одномоторного истребителя, а также набором стандартных навигационных приборов. Но настоящая проверка была за кадром, на заднем сидении SNJ. При полете с разделенным управлением инструктор на переднем сиденье мог отключить авиагоризонт или гирополукомпас. Армстронг интуитивно постиг, что нужно доверять только приборам. Эта способность позднее пригодилась ему, чтобы провести корабль через вакуум космоса. Этап D для Армстронга был омрачен слабыми переходами с точки зрения инструкторов. Тем не менее, за свои 10 полетов по приборам этапа D Нил получил все оценки выше среднего. Следующие 5 вылетов Армстронга, выполненные с 15 по 18 ноября, были с использованием радиомаяков. Его инструкторы продолжали обращать внимание на плохой контроль высоты. Армстронг выполнил 2 необходимых ночных полета, этап И, в пятницу 4 ноября. Оба из них были зачтены выше среднего. Ко дню благодарения 1949 года Армстронг прошел первые 5 этапов основной тренировки. Он совершил 40 вылетов, при этом 39,6 часа летал с инструктором, а 19,4 часа самостоятельно. Тренировки совместного полета в общем строю, этап F, проходили на аэродроме Софли, расположенном за пределами континентальной части США, к северо-западу от Пенсаколы, в бухте Пердидо. Почти одновременно началось обучение основам ведения боя, этап H, и маршрутным полетом через территорию страны, этап I. По этим этапам обучения Нил Армстронг получил очень благоприятные оценки в конце января 1950 года. Хотя атака наземных целей с бреющего полета и бомбометание с пикирования оказались трудными задачами, меткость его стрельбы была великолепная. Те обучающиеся, которые доходили до подготовки на авианосце, подвергались испытанию, которое и делает из летчика военно-морского летчика. В конце февраля 1950 года Армстронг начал последнюю из основных тренировок на аэродроме Корри. Аэродромная тренировка посадки на авианосец происходила на взлетно-посадочной полосе длиной 183 метра. Нарисованный на находящемся вне континентальной части США аэродроме в 37 километрах к западу от Пенсаколы. Этот аэродром прозвали «Кровавый барин»
– местный топоним, примечание переводчика
– из-за большого количества несчастных случаев, которые происходили на нем во время Второй мировой войны. Группа Нила, состоящая из 10 человек, провела следующие 3 недели, обучаясь, как объяснил Армстронг, полностью выполнять сигналы офицера визуального управления посадкой. В каждой руке он держит по жезлу, и положением этих жезлов дает вам понять, летите ли вы слишком высоко или слишком низко, слишком быстро или медленно, а может быть, вам нужно еще немного повернуть. Если офицер визуального управления посадкой сигнализирует вам, что вы не можете благополучно и безопасно сесть, рассказывал Армстронг, он будет махать на вас жезлами. Это так называемая отмашка. И вы должны немедленно дать полный газ, уйти на второй круг и попытаться снова. После контрольного полета К-12 Нил получил аэродромную квалификацию и был готов к своей первой посадке на авианосец. 2 марта 1950 года Нил Армстронг вылетел в сторону Мексиканского залива, чтобы совершить необходимое на этапе Л-6 посадок на корабль ВМС США «Кабот», легкий авианосец, отошедший на небольшое расстояние от Пенсаколы. «СНДЖ был достаточно низкоскоростным самолетом», – вспоминал он. «Даже если вы набираете всего 30 узлов, вы легко взлетите с палубы без всякой катапульты». С посадкой, конечно, было гораздо труднее. Военно-морская мудрость гласит, хорошая посадка на авианосец – это та, после которой вы можете идти. Отличная посадка на авианосец – это та, после которой ваш самолет может снова лететь. Армстронг сравнил свою первую посадку на авианосец со своим первым самостоятельным полетом в Апоконете. Это было еще одно очень эмоциональное событие в его жизни как летчика. «Конечно, для таких полетов нужна очень высокая точность. Все получается, если вы очень точно проведете самолет через крошечное окно, которое позволит вам успешно приземлиться на очень короткую полетную палубу», — говорил он. По воспоминаниям Нила, во время его первых посадок на авианосец ему ни разу не давали отмену. Он заслужил 9 оценок средне и 2 ниже среднего. За заход на посадку, плохое выравнивание и за скорость – быстрый старт. Так для него закончились основные тренировки, и Нилу был выдан пропуск к продвинутому курсу подготовки. «Я просил о полетах на истребителях, и, к счастью, меня распределили на истребители. На авиабазу ВМС «Корпус Кристи». Пилоты истребителей всегда говорят, что только лучшие люди попадают в летчики истребителей», со смехом признавал Нил. «Но сам я думаю, что просто так было нужно ВМС, в то время, когда мы заканчивали обучение». Нил добавляет. «Для полетов на продвинутом этапе тренировок меня распределили на F-8F-1 «Биркет». Я восхищался этой машиной, самолетом с высокими летно-техническими характеристиками. Впервые взлетевший в 1944 году «Биркет» со своим напоминающим пузырь фонарем кабины был последним винтовым истребителем, построенным компанией «Грумман» для военно-морских сил. Многие считали его лучшим поршневым истребителем из тех, что были у ВМС США в конце Второй мировой войны. Маленький F-8F-1 с великолепным соотношением мощности к массе имел и великолепную маневренность, и высокую скорость – до 700 км в час. По сравнению со всеми аппаратами, на которых Армстронгу приходилось летать ранее, «Биркет» походил на гоночный автомобиль с фантастическим ускорением и скороподъемностью. 28 марта 1950 года на аэродроме «Кабанис», одном из 6 отдаленных аэродромов «Корпуса Кристи», Нил начал свое обучение по программе специализированного курса подготовки. За 3 месяца, к 21 июня 1950 года, Нил совершил 39 вылетов и провел в воздухе более 70 часов. Причем все, кроме 1 часа, в одиночку. Его последние 5 полетов с аэродрома Кабанес показали значительное улучшение. К середине июля Нил вернулся на авиабазу Пенсакола, готовится к своим следующим 6 квалификационным посадкам. На этот раз в кабине F-8F Биркет. 10 августа в своем 15-м полете по этой программе Армстронг был признан годным для полевых условий. На следующий день он отправился в Мексиканский залив к кораблю ВМС США «Райт» CVL-49. Армстронг снова провел отличный день в море. Он не получил ни одной отметки ниже среднего. По словам сдерживающего улыбку Нила, «Биркет был способен взлететь после очень короткого разбега. Они хотели, чтобы мы не отрывались от взлетно-посадочной полосы, пока не миновали всех старших офицеров, стоящих на мостике. Это было не просто данью военной традиции. Как только шасси твоего самолета оторвутся от палубы, ты окажешься во власти ветра, который может бросить тебя в ту или иную сторону. Возможно, прямо на мостик». 16 августа 1950 года, через 5 дней после того, как Армстронг получил свое квалификационное свидетельство на полеты с авианосца на F-8F из штаба учебного командования ВМС на авиабазе Пенсакола, ему пришло письмо, оповещающее, что он успешно окончил полный курс предусмотренной программой подготовки летчиков ВМС и настоящим документом назначается военно-морским летчиком на летательных аппаратах тяжелее воздуха. Выпускная церемония состоялась недели позже, 23 августа. Сестра и мама Нила проехали на машине 1330 километров, чтобы поприсутствовать там. Отец не смог к ним присоединиться, поскольку ему было необходимо выступать свидетелем в суде. После короткого отпуска Мичман Армстронг прибыл в распоряжение воздушного командования Тихоокеанским флотом для исполнения летных обязанностей. «Обычно вы просите о назначении, которое соответствует вашей текущей подготовке», — объяснял Армстронг. «В моем случае это были истребители, поэтому я собирался просить о назначении в эскадрилью истребителей, а выбор предполагался между восточным и западным побережьем. Я никогда не бывал на западном побережье и думал, что здорово увидеть эту часть страны». Добравшись до Калифорнии в начале сентября 1950 года, Армстронг отслужил 10 недель в 7-й эскадрилье обслуживания летательных аппаратов флота Fleet Aircraft Service Squadron 7, FASRON 7, базирующийся на авиабазе Сан-Диего с 1955 года, авиабаза Норд-Айленд. С 27 октября по 4 ноября 1950 года Нил Армстронг проходил тренировку по огневой поддержке войск с воздуха, организованную корпусом морской пехоты ВМС на базе десантных сил на южном берегу острова Коронадо, недалеко от авиабазы Сан-Диего. 80 километрами севернее, в лагере морской пехоты Пендлтон, в ходе тактических занятий, атакующие пилоты, Нил продолжал летать на F-8F2, учились находить и атаковать вражеские наземные цели и преодолевать оборону. 27 ноября 1950 года командование Тихоокеанского флота приказало Армстронгу и его приятелю по предполетной подготовке и ФАСРОН-7 Хербу Грэму немедленно прибыть и доложить о себе командующему истребительной эскадрильи 51. Истребительная эскадрилья 51 была укомплектована ветеранами и только что вернулась с театра военных действий на борту корабля ВМС США «Вэлли Фордж». Это был первый из боевых походов эскадрильи ВФ-51 на Дальний Восток во время Корейской войны. Армстронг хотел летать на реактивных самолетах, а ВФ-51 представляла собой первую эскадрилью реактивных истребителей ВМС США. Херб Грэм вспоминал: «Когда эскадрилью сформировали в 1950 году, реактивных самолетов было мало, и пилотов с подготовкой к полетам на них тоже. А ВФ-51 предстояло стать полностью реактивным подразделением, летавшим на F-9F2. Нил попал в тот набор и он оказался великолепным молодым пилотом. Это было заманчивое место. Командовал ВФ-51 капитан-лейтенант Эрнест Бичам с позывным Эрни. До атаки на Пёрл-Харбор Бичам был летным инструктором на авиабазе Пенсакола. Летал на самолетах F-6F Hellcat компании Grumman во время Второй мировой войны в эскадрилье ВФ-8, сыгравшей ключевую роль в победе на Филиппинах. В середине 1944 года, находясь на борту корабля ВМС США «Банкер Хилл», эскадрилья Бичама под командованием Уильяма Коллинза за 6 месяцев сбила 156 японских самолетов. В ней набралось 13 летчиков асов, которые уничтожили по 5 и более самолетов противника во время боя в воздухе. Но Эрни был не просто выдающимся пилотом-истребителем, а настоящим гением тактики сражений в воздухе. Весной 1945 года Бичам принял командование истребительной эскадрильей ВФ-1 на борту авианосца ВМС США «Мидуэй». Но война на Тихом океане закончилась до того, как эскадрилья успела к ней присоединиться. Бичам остался в военно-морских силах и после войны, по-прежнему в должности командира эскадрильи, пока не получил штабной пост заместителя начальника под действием ВМС в воздухе в управлении ВМС в Вашингтоне. В тот самый день, когда началась Корейская война, 25 июня 1950 года, капитан-лейтенант Бичам бросил кабинетную работу, чтобы принять командование над ВФ-51, летчики которой проходили самый тщательный отбор во всех ВМС. Временно неся службу на авиабазе ВМС Норт-Айленд, капитан-лейтенант Бичам, как командующий совершенно новым подразделением, призванных на военную службу летчиков, переходящих на реактивные самолеты из резервных, оснащенных F-4U эскадрильей, Jet Transition Unit, JTU, не только видел записи о полетах, но и наблюдал за большим количеством летчиков. Только 2 или 3 пилота в недавно созданной ВФ-51 были допущены ко второму туру испытаний, рассказывал Бичам в 2002 году. Он организовал назначение 4 летчиков-ветеранов. Это были лейтенант Ричард Вензель, старшим офицером по обеспечению полетов в ВФ-51, лейтенант Уильям Маккей, лейтенант Дэниел Маршалл и капитан-лейтенант Бернард Севилья. Тем не менее, Бичаму летчиков не хватало. По рекомендации Маккея он взял еще 4 пилотов из Уайтингфилд, инструкторов младшего лейтенанта Роберта Ростина и младшего лейтенанта Джона Мура, а также выпускников школы подготовки реактивщиков и класса 549 младшего лейтенанта Томаса Хейворда, будущего главнокомандующего ВМС США, и младшего лейтенанта Росса Брамвелла. Бичам говорил, что его выбранные 9 офицеров стали ситом с мелкими отверстиями для 11 наггетсов, то есть летчиков-новичков, которые еще не получили назначения. Никто никогда не заявлял, что видел в Армстронге человека, которого возьмут в ВФ-51. Вот список эскадрильи, в которую были зачислены Армстронг и Грэм. Энсин Джеймс Эшфорд, младший лейтенант Уильям Бауэрс, младший лейтенант Леонард Чешер, Энсин Хершель Готт, Энсин Херберт Грэм, Энсин Роберт Капс, Энсин Кеннет Крамер, Энсин Дональд Макнаут, Энсин Глен Рикльтон, младший лейтенант Джордж Рассел и младший лейтенант Гарольд Шоун.
Энсин. Младшее офицерское звание в сухопутных и военно-морских силах некоторых стран. Примечание редактора.
Кроме того, с авианосца Вели Фордж эскадрилья была укомплектована младшим лейтенантом Фрэнсисом Джонсом и младшим лейтенантом Уилли Скоттом. Эскадрилье повезло заполучить опытных начальников и первоклассных унтер-офицеров. Наггетсы ВФ-51 все еще проходили через процесс отбора на конкурсной основе. Для Армстронга одной из возможных трудностей было то, что на момент назначения в эскадрилью в ноябре 1950 года он еще ни разу не летал на реактивном самолете. Некоторые говорят, что переход с винтовых на реактивные самолеты похож на то, когда пересаживаешься с мощной гоночной машины с ручным переключением передач на более быструю с коробкой-автоматом. Другие утверждают, что с новыми самолетами проблем было несколько больше. В пятницу 5 января 1951 года Армстронг впервые взлетел на самолете F-9F-2B компании Grumman. Этот захватывающий полет на Пентер продолжался немногим более часа и стал еще одним из тех волшебных моментов в карьере Нила как летчика. «Для меня просто потрясающе оказалось быть на переднем крае, в кабине нового реактивного истребителя». Хотя Нилу всего несколько месяцев назад исполнилось 20, его приятели-летчики относились к нему с большим уважением. Уильям Маккей характеризовал Нила как очень серьезного и очень целеустремленного. Он был прекрасным молодым пилотом и очень надежным летчиком, но впечатление требовалось произвести на самого Бичема, и это получилось. Поскольку в эскадрилье имелось очень мало реактивных самолетов, всего 6 самолетов на 24 пилота, полеты на них, по словам Армстронга, были достаточно редкими. В первые 2,5 месяца 1951 года на каждого летчика приходилось примерно по 3 раза в неделю. К середине марта зимний туман рассеялся, и ВФ-51 получила полный набор летательных аппаратов, позволяющий каждому пилоту делать от 5 до 7 вылетов в неделю, а также время от времени повышать свою квалификацию в полете по приборам, летая на заднем сиденье старых двухмоторных тренировочных самолетов SNJ компании Beechcraft. Чем больше эскадрилья тренировалась, тем яснее прорисовывались неясные очертания образа врага. «Мы понимали, что, возможно, будем сражаться с МиГ-15, имеющими стреловидные крылья», — вспоминал Херб Грэм. «Они могли развивать скорость выше, чем наши самолеты, и поднимались на более высокой скорости, чем мы могли пикировать». Это напоминало начало Второй мировой войны, когда военно-морские истребители F-4F Wildcat столкнулись с более технически продвинутыми японскими «Зеро». Прочитав в конце 1950 года отчет о бое, описывающий столкновение истребителей «Пентер» с превышающими их по летно-техническим характеристикам «Мигами», Бичем ощутил серьезную озабоченность. «Если за штурвалами «Мигов» сидят такие же агрессивные и хорошо подготовленные пилоты, как у нас, то наши потери как людей, так и машин будут огромны». По словам Армстронга, «Мы не представляли себе в точности, какова будет наша роль в бою. Что нам предстояло? Сбрасывать бомбы и стрелять из пушек? Или же защищать флот от китайских или русских самолетов? А также, будем ли мы скорее проводить атаки в воздухе или типа воздух-земля? Я был очень молодым и совсем зеленым». Проводя время в размышлениях об угрозе встречи с русскими мигами и борясь за то, чтобы выдержать зверское расписание тренировок, неженатые пилоты вели свою жизнь в помещениях для холостяков на базе Норт-Айленд. Если возраст Армстронга и его юный вид не отличали его от остальных младших офицеров, то хобби, безусловно, выделяло его. Нил по-прежнему оставался страстным читателем, но вдобавок он сохранил и свою страсть к конструированию моделей. Тренировки снова включали в себя прохождение квалификации при посадке на авианосец на Пентер. На этот раз садились на корабль ВМС США «Эссекс» CV-9 водоизмещением 27 тысяч тонн. До этого Нил в общей сложности совершил 12 посадок на авианосец, 6 на SNJ и 6 на F-8F. Пилоты постарше, особенно те, кто прошел через Вторую мировую войну, имели в своем активе куда большее количество посадок на палубу на винтовых самолетах, но в посадках на реактивных самолетах опыта у них было не больше, чем у Нила. «На реактивном самолете скорости выше», — отметил Нил. «Обычно при заходе на посадку мы летели со скоростью чуть больше 185 км в час, что где-то на 18-19 км в час быстрее, чем на Биркет. Мне удалось получить квалификацию летчика-истребителя для дневных полетов», — с удовольствием сообщил Нил. «На нашем корабле были ночные истребители, и я считал их сумасшедшими». Он прошел квалификационные испытания 7 июня 1951 года, примерно за 2 месяца до своего 21-го дня рождения. И всего через 2 дня после присвоения ему очередного звания Энсина, на последнем этапе захода на посадку, всеми силами сконцентрировавшись на сигналах жезлов офицера визуального управления, Армстронг снизил скорость почти до сваливания, примерно до 195 км в час. Мгновенно под ним пронеслась аппарель Эссекса. Самолет резко провалился и своим тормозным гаком каким-то чудом зацепился за тормозной трос. Всего за 45 метров до защитных ограждений F-9F «Панцер» Армстронга резким рывком остановился, за одну секунду перейдя от скорости в 195 км в час практически до нуля. А пилоту оставалось лишь клацать зубами от пережитого. Армстронг доложил о посадке офицеру визуального управления. В тот день в его маленьком зеленом блокноте появилось еще 7 записей об успешных посадках. Пережив возбуждение своей первой посадки на авианосец на реактивном самолете, Армстронг испытал острое ощущение от кошачьего броска. Запуска самолета с помощью одной из самых мощных на флоте гидравлических катапульт H-8. Именно в этот момент, после 8-й успешной посадки на палубу авианосца, совершенной Нилом, капитан-лейтенант Бичем, должно быть, и остановил свой выбор на Армстронге как одном из офицеров ВФ-51, которому предстояло начать морское путешествие на Эссексе. Месяцем ранее Бичем, в качестве признания способности Нила, назначил его одновременно помощником офицера по общеобразовательной подготовке эскадрильи и помощником офицера воздушной разведки. Основываясь на предоставленной Бичемом информации, капитан Остин Уиллок, командир Эссекса, отметил в докладе о годности Армстронга к службе как офицера от 30 июня 1951 года. Энсин Армстронг – умный и вежливый офицер, имеющий прекрасную военную выправку. Как военно-морской летчик, он имеет уровень от среднего до выше среднего и постоянно совершенствуется. Его можно рекомендовать к очередному повышению звания. Армстронг налетал 215 часов на SNJ, 102 часа на F-8F, 33 часа на SNB.
Военно-морской вариант самолета Beechcraft Model 18. Примечание переводчика.
И 155 часов на F-9F, что в общей сложности составило 505 часов, с того момента, как Нил попал на службу в ВМС. В понедельник 25 июня 1951 года летная эскадрилья 51 получила приказ о выступлении. Три дня спустя, в 14:30 28 июня, Эссекс снялся с якоря. Когда судно подошло к Гавайским островам 3 июля, большая часть самолетов поднялась с авианосцев и вылетела вперед к юго-западной оконечности острова Оаху. На авиабазе ВМС Барберс Пойнт самолеты эскадрильи были оснащены тяжелыми бомбодержателями. Кен Крамер вспоминал: «Мы ждали, что будем драться с МИГами, и тренировались в ведении ближнего воздушного боя, наверное, больше, чем любая другая эскадрилья до нас. Вместо этого мы стали штурмовой эскадрильей. Это было крупное разочарование для нас, как для военно-морских летчиков». Тем не менее, решение ВМС оснастить истребители бомбодержателями было здравым. FJ-1
North American FJ-1 Fury – первый реактивный летательный аппарат, используемый в ВМС США. Примечание переводчика.
Не очень хорошо годился для авианосцев, так как, помимо прочего, у него хвостовой гак постоянно цеплялся за шасси. ВФ-51 стало истребительным бомбардировочной эскадрильей, потому что в восточной части Кореи, куда направлялась ВФ-51, просто не было никаких МИГов. Тренировки на Гавайях продолжались с 4 по 31 июля. К 23 августа 1951 года Эссекс уже 15 дней как вышел из Пёрл-Харбора и находился примерно в 120 километрах от северо-восточного побережья Кореи, в районе гавани Вонсан. Вместе с истребительной эскадрильей 51 на борту Эссекса находилась одна эскадрилья F-4U Corsair, VF-53, одна эскадрилья AD Skyraider, VA-54, и одна эскадрилья F-2H-2 Банши, VF-172. Также на борт приняли 4 смешанных эскадрильи VS-61 с самолетами-фоторазведчиками F-9F-2P и эскадрильи VS-3, VS-11 и VS-35. Эти подразделения имели смешанный состав, подготовленный к ночным атакам и защите, дальнему обнаружению и противолодочной обороне. Произведенная в Пёрл-Харборе замена эскадрильи Банши на VF-52 с ее F-9F-2 стало неприятным сюрпризом для пилотов «Пенсер», которые нисколько не радовались, понимая, что по сравнению с «Банши» они окажутся на вторых ролях. Беспокоиться им об этом вовсе не стоило.